Знаешь, обычно глобальная трансформация ассоциируется с таким, очень долгим процессом.
Шаг за шагом.
Да, это как капитальный ремонт старого здания. Сначала там долгое укрепление фундамента, потом возведение стен по кирпичику, какая-то бесконечная пыльная отделка.
И куча потраченных нервов, скажем так.
Точно. Но вот если погрузиться в наш сегодняшний глубокий разбор лекции доктора Джона Освальта...
Да-да, по книге пророка Исаии.
Верно. В частности, главы из 60 по 62. Так вот, этот привычный сценарий постепенного улучшения там просто рассыпается на глазах.
Абсолютно. Там предлагается совершенно иная концепция.
И миссия нашего сегодняшнего исследования – понять этот парадокс. Текст рисует картину мгновенного, почти невероятного скачка из кромешной моральной тьмы в какой-то ослепительный свет.
И главное – разобраться, почему праведность там описывается не как, скучный свод правил или юридический статус.
Да, а как живое изменение характера, которое, кстати, способно осветить весь мир.
Это вообще требует совершенно иного подхода к чтению. Мы же привыкли мыслить категориями постепенной эволюции человека, а здесь концепция мгновенного внешнего вмешательства,
которая запускает цепочку внутренних изменений. Но чтобы осмыслить масштаб этой трансформации в 60 главе, недостаточно просто вырвать ее из контекста.
Согласен. Нужно смотреть шире.
В источнике предлагается классная метафора. Вся книга работает как единая сложная симфония.
О, это очень точное сравнение.
Да, есть темы, которые громко заявляются в самом начале. Потом уходят на задний план, переплетаются с другими мотивами и триумфально возвращаются в финале.
Как, например, тема святости Бога. Возглас «Свят, свят, свят» из 6 главы.
Он эхом отзывается в самом конце повествования в 66 главе.
И вообще архитектура этой симфонии, она выстроена с просто хирургической точностью. Текст не просто движется вперед, он как бы наслаивает идеи, проверяет разные гипотезы спасения.
Например?
Первые 6 глав – это жестокая констатация проблемы греха, такой диагноз болезни. Затем с 7 по 39 автор исследует тему доверия как возможного лекарства. И здесь очень показателен пример царя Езекии.
А какова вообще его роль в этой структуре? Почему фокус падает именно на него?
Слушай, Езекия – это своего рода тест-драйв высших человеческих возможностей. Когда на Иерусалим надвигается непобедимая армия Ассирии, он демонстрирует невероятное доверие Богу.
И город чудесным образом спасается?
Да. Кажется, вот он, идеальный лидер. Тот самый долгожданный избавитель.
Но потом?
Но потом текст безжалостно показывает его провал.
Уже в более спокойное время.
Когда он из банального тщеславия показывает сокровища вавилонским послам.
Именно.
И это доказывает фундаментальную мысль. Даже самый лучший человеческий правитель бессилен перед вирусом гордыни.
То есть человечество не способно вытянуть само себя за волосы из болота.
Да, как Мюнхгаузен не получится. И это подводит нас к необходимости божественной благодати, которая раскрывается в 40-й, 55-й главах.
А финальный блок – это уже портрет ожидаемого характера спасенных. И тут для понимания структуры крайне важен термин хиазм.
О, да. Повествование строится симметрично, сужаясь к смысловому центру.
И это не просто стилистический трюк. Хиазм заставляет читателя физически фокусироваться на ядре, отсекая все второстепенное.
И главы с 60 по 62 – это та самая вершина. Цель всего этого механизма – показать праведных язычников, народы всего мира, которые познают Бога через этот свет.
Но, слушай, путь к этой вершине лежит через глубочайшую пропасть. Буквально за одну страницу до торжественного «Восстань, светись» в 60 главе.
Начинается настоящий мрак.
Да, 59 глава рисует абсолютный кошмар. Люди барахтаются в такой тьме, что их состояние описывается пугающими образами. Они ощупывают стену, как слепые, и рычат, как медведи.
Метафора рычащего медведя, она ведь невероятно точно передает фрустрацию. Это такая животная слепая ярость от абсолютной невозможности изменить свое положение.
Тьма здесь – это плотная, удушающая среда. И вот тут возникает главный вопрос. Как совершается этот скачок из слепой медвежьей ярости в ослепительный свет?
Да, разрыв колоссальный.
Источник указывает, что этот смысловой разрыв заполняет фигура божественного воина. Он появляется в финале темной 59 главы. Означает ли это, что свет – это акт внешнего силового спасения?
Совершенно верно. Логика неумолима. Если люди загнаны в угол собственной несостоятельностью, спасение может прийти только снаружи. Божественный воин берет на себя миссию победить зло, потому что люди капитулировали.
То есть свет не рождается внутри этих рычащих медведей от того, что они вдруг взяли себя в руки?
Нет, конечно. Свет обрушивается на них извне, как безусловный дар. И только принимая его, они могут стать линзой, через которую сияние пойдет на весь мир.
Угу. Раз уж этот внешний свет обладает такой силой, давай разберем его природу. Текст сталкивает нас с понятиями «слава» и «святой». Но сегодня эти слова обросли каким-то, ну, пластиковым смыслом.
Однозначно. Сегодня слава – это количество просмотров или мимолетный блеск софитов.
А в ветхозаветном понимании?
Это синоним гравитации. Нечто абсолютно объективное, весомое, твердое. Слава Богу, это реальность, которая должна стать осязаемой для всех народов, а не остаться абстракцией.
А как быть с понятием «святой»? Меня поразила статистика. Титул «святой Израилев» звучит у Исаии 25 раз. Во всей остальной Библии всего 6.
Это несущая конструкция. Чтобы понять термин, стоит вспомнить идеи религиоведа Рудольфа Отта. Он ввел концепт «мистериум тремендум» — ужасающая тайна, вызывающая животный трепет.
Ну да, святость как тотальная трансцендентность, полная отделенность от всего земного. Звучит как описание радиоактивного элемента.
Радиоактивного? Отличное сравнение.
Ну да, нечто настолько концентрированное и чистое, что любое соприкосновение грозит испепелением, дистанция вызывает трепет, но, как подчеркивается в разборе, Отто упустил самую парадоксальную деталь.
Да, библейскую специфику. В библейской оптике святость — это не просто стерильность, это специфический характер. И этот характер Бог намерен буквально имплантировать в людей.
Но подожди, в этом же колоссальный конфликт. Как это радиоактивное существо может передавать характер людям, которые его отвергают? Мы же видим пугающую эволюцию этой враждебности в книге.
Да-да, они не просто игнорируют.
В первых главах они насмехаются, к 30-й буквально требуют от пророков закрыть рот и не упоминать святого Израилева, а в 37-й над ним издевается Ассирия.
В этом и интрига. Логично было бы ожидать полного уничтожения этих бунтовщиков, но вместо этого в 41 главе этот же отвергнутый святой предстает как искупитель.
То есть характер, которым он делится, это непреклонная благодать? Воля к восстановлению разрушенного, вопреки сопротивлению?
Именно. И тут возникает технологический вопрос, как передать этот святой характер, чтобы не уничтожить получателя?
Необходим надежный проводник. Как эта святость проникает в тех, кто рычал во тьме? Здесь появляется конкретная фигура. 61 глава открывается словами Мессии «Дух Господа Бога на мне».
Те самые слова, которые спустя века произнесет Иисус в синагоге.
Угу. И в материалах делается важное теологическое уточнение про крещение Иисуса.
О да. Жестко критикуется заблуждение, что Иисус якобы обрел божественность только в момент крещения. Доктор Освальд называет это полнейшей чепухой.
То есть это не было моментом трансформации природы?
Нет, это была публичная инициация, подтверждение мессианской миссии. Он пришел исполнить всякую правду, то есть запустить этот древний механизм Исаии в действие.
А в чем суть механизма? Текст гласит, что Мессия объявляет год Господнего благоволения, отсылка к экономическому юбилею, когда аннулируются долги. Но здесь это переносится на концепцию великого обмена.
Отличный термин. Великий обмен.
Мессия отдает вместо пепла украшение. Это потрясающий контраст с третьей главой. Там описывается высокомерие элиты женщин Сиона, которые упивали своей роскошью.
Их за свою надменность получили лысину, веревки и клеймо рабства. Их гордость стала пеплом.
А в 61 главе запускается обратный процесс. Мессия берет пепел сломанных жизней и отдает истинную красоту праведности.
Но чтобы отдать красоту, Мессию должен буквально вобрать этот пепел в себя.
И это возвращает нас к 53 главе, к образу страдающего раба. Он берет на себя скорби и болезни. Знаешь, часто возникает соблазн сузить смысл этой жертвы до юридического акта.
Ну да, мол, просто аннулировал моральный долг.
Вот именно. Но фраза «исцелить сокрушенных сердцем» звучит шире. Покрывает ли этот обмен только моральный проступок, или он вбирает весь спектр боли, депрессию, горечь утраты, физические страдания?
Анализ дает однозначный ответ. Это всеобъемлющее понятие. Мессия не сортирует боль на подходящую и неподходящую. Вбирая последствия испорченности мира, он принимает каждую слезу, каждую паническую атаку, всю агонию.
Он абсорбирует весь яд, чтобы выдать тотальное исцеление. И результат описан емкой метафорой. Люди становятся дубами праведности. Снова параллель с первой главой, где народ, высохший лес, готовый вспыхнуть.
А теперь разворачивается картина настоящего божественного лесопитника. Бог выращивает новые могучие деревья, дуб символизирует невероятную устойчивость и глубокую корневую систему. Праведность — это не просто сертификат о помиловании.
Это характер, выдерживающий жизненные бури. Корни пущены, дубы выросли. Но для чего?
У людей того времени были приземленные ожидания. Они хотели царя, армию, независимость.
Геополитическое доминирование.
Да. А возвращаются из изгнания на пепелище. Без армии, без политического веса.
И в этом парадокс. Их одержимость политической властью мешала им выполнить изначальную миссию из книги «Исход» — стать нацией священников.
То есть стать медиаторами между Творцом и человечеством.
Да, священник — это проводник. Но пока у них была своя империя, им было не до язычников. Только потерпев историческое фиаско и потеряв государственную силу, они освободили пространство для своей истинной функции.
Текст описывает поразительную смену ролей. Те народы, которые их угнетали, теперь будут добровольно выполнять тяжелую физическую работу. Не чтобы сделать бывших пленников диктаторами, а чтобы банально освободить им руки. Нация священников должна быть освобождена от рутины выживания ради духовного посредничества.
Это ломает всю картину мира, и чтобы закрепить реальность, используется поэтический прием спаривания концептов. Праведность и спасение теперь шагают вместе.
Одно немыслимо без другого. Невозможно получить юридическое спасение без радикального изменения поведения праведности. И наоборот.
И как печать трансформации даются новые имена. Город оставленное переименовывается в Хефциба. Моя радость в ней. Звучит тепло. Но дальше идет образ, требующий разбора.
Про стены и ворота.
Да. Назовешь стены твои спасением, а ворота твои славою или хвалою. С точки зрения механики, стены — это статика, огораживают от внешнего мира, создают зону безопасности, а ворота — это чистая динамика, сквозняк.
Точка входа и выхода.
Именно. Почему психике так комфортно принять спасение как стену со статусом оправданного, но возникает отчаянное сопротивление праведности как воротам, как ежедневному взаимодействию с миром?
Причина в эгоцентризме. Спрятаться за стеной спасения легко, это не требует внутренних затрат. Получил духовный страховой полис и живешь в удовольствии, изолировавшись от боли мира.
Потребительское отношение к благодати.
Точно. А ворота, хвала и праведность в действии требуют самоотречения. Свет должен транслироваться наружу. Праведность — это ежедневное умирание для личного комфорта ради служения другим.
Это больно и неудобно. Исаия разрушает иллюзию стерильной религии. Спасение дается не для того, чтобы отсиживаться в комфортном бункере.
А чтобы через открытые ворота мир увидел живую природу Бога.
Если окинуть взглядом весь наш маршрут... Масштаб ошеломляет. Мы начали в удушливом пространстве 59 главы, где сломанные люди рычали от беспомощности.
А пришли к роще могучих дубов, городу Хефциба и нации медиаторов, привлекающих правителей всего мира.
И это стало возможным только через внешнее вмешательство. Через Мессию, который впитал в себя весь пепел и депрессию мира, отдав взамен красоту укорененной жизни.
Подлинное изменение начинается в точке признания собственного бессилия. Свет заливает те пространства, где люди перестают пытаться высечь искру из сырых дров собственных усилий.
Знаешь, это подводит к очень провокационной мысли. Чтобы стать нацией священников, этому древнему обществу пришлось пережить тотальное крушение всего. Потерять армию, влияние, политическую независимость. И это заставляет иначе взглянуть на современный мир.
Как это применимо сегодня?
Подумай, как часто сегодня люди или целые корпорации мертвой хваткой цепляются за атрибуты силы. За тотальный контроль, финансовые подушки, политический статус. Возводят эти монолитные стены, веря, что в них их предназначение.
А на самом деле все наоборот.
Вот именно. Возможно, настоящее влияние и способность нести свет миру появляются лишь тогда, когда все эти ложные искусственные опоры рассыпаются в прах. Иногда, чтобы на месте глухой крепости засиял настоящий маяк, здание действительно должно быть разрушено до основания.